Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня – журналист, востоковед Евгений Пахомов. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
Ну вот мы сейчас слушали новости. Ясно, что мы не мы придумывали эти новости. Дважды прозвучало слово «Пакистан». А Евгений как раз оттуда и занимается Пакистаном, и пишет о нем, и любит эту страну. А в общем, что нам известно, вот я так подумал, что, наверное, нашим радиослушателям известно про Пакистан немногим больше, чем известно мне, то есть почти ничего. Ну так вот, слово «Исламабад», да, напрягший память, словосочетание «генерал Мушарраф» выскакивает. Да, и все. Вот, например, прозвучавшее «Пешавар», я был почему-то уверен, что это Афганистан, поскольку очень часто слышал в связи с Афганистаном об этой провинции. А вот ты говоришь, что Пакистан. Вообще, что мы, в общем, мало что знаем про страну, а ты там 3 года отрубил.
С лишним, да.
С лишним. Ну вот давай, рассказывай.
Я хочу сказать, что вообще про Пакистан существует очень много легенд, таких здесь, и очень забавных таких штампов и представлений, которые, в общем, не соответствуют действительности. И, например, еще когда я говорю, что я работаю в Пакистане, работал в Пакистане несколько лет, все говорили, Бен Ладен, допустим. Такое ощущение, что там заходишь, и справа вот он. И еще одна из самых любопытных легенд. Вообще очень много легенд про Пакистан, ну, говорят, что известно вообще, что это мусульманское государство, все полагают, что там полно вооруженных до зубов людей, которые ходят по улицам, предполагают, что это что-то вроде может быть Афганистана, только чуть-чуть экономически получше ситуация в этой стране. Среди вот забавных легенд, которые мне здесь попались уже по возвращении в России, я с интересом в интернете прочитал, например, что многие журналисты, даже издания, очень странно переводят имена. Например, когда убили Беназир Бхутто, все, очень многие написали о том, что имя Беназир в переводе значит «безжалостное». Я был так удивлен, что на самом деле имя Беназир значит «несравненное и невиданное».
Это почти одно и то же.
Да, но если абстрагироваться от этих представлений, надо сказать следующее. Пакистан действительно мусульманское государство, но когда меня просят рассказать о Пакистане, я начинаю со следующего. Вы знаете Индию? Вот в значительной степени Пакистан – это Индия, потому что Пакистан появился на карте мира в 1947 году, до этого он был частью Британской Индии, и река Инд, давшая название всему этому субконтиненту, и даже государству Индии, течет вовсе не в Индии, а в Пакистане. И именно эту землю завоевал Александр Македонский, как Индию. И она описана в индиках македонского.
Это Пакистан?
Да, это территория нынешнего Пакистана. Именно там находятся, на территории Пакистана находятся основные памятники древней индийской цивилизации Мохенджо-Даро и Хараппа, которые, ну, в школе проходят, наверняка все слышали об этом. И именно Пакистан, точнее, территория современного Пакистана была той территорией, на которой буддизм, например, стал государственной религией.
Ничего мы не знаем. Я говорю, мы надеюсь, что среди публики, которая нас слушает, есть люди более образованные, чем я, но думаю, их немного все-таки. Вот про это совершенно поразительное соображение по поводу того, что Пакистан родина религии. Ну, и совсем не ислама.
Сам
одна из, да.
Будда просто родился на территории современного Непала, да. Хотя тогда это тоже была Индия в древности. А государственной религией он стал на территории государства, находившегося на территории нынешнего Пакистана. Более того, если помните, была такая, в общем, страшная трагедия, когда по приказу лидера талибов Мулла Омара в провинции Бамиан были взорваны Будды, гигантские статуи Будды.
Да.
Так вот, столица этого государства, Гандхара, находится на территории Пакистана, буквально в 2 шагах от нынешней столицы.
Когда существовало
это? Это первые века до нашей эры, первые века нашей эры, датировка от 2 века до нашей эры до 7 века нашей эры примерно.
Прости, я воспользуюсь своим правом ведущего. Знаешь, как когда-то кто-то, один ученый замечательно сказал, что ученые – это люди, которые удовлетворяют собственное любопытство за казенный счет. Вот я, значит, в эфире программы собственной буду удовлетворять свое любопытство. Если представить себе контурную карту, как вот мы в 6 классе рисовали, то давай ее заштрихуем, вот эту часть контурной карты, да, которая справа, если стать лицом к карте. Вот давай эту часть континента заштрихуем, сделаем такие нарезки по времени. Вот ты говоришь, первые века нашей эры, до нашей эры. Что на этой территории, какие государства существовали, потому что название того государства, которое ты сейчас произнес, я, например, не слышал в темноте своей.
Ну, если перечитать, это будет очень долгий список. Я помню, когда мы задавали историю Южной Азии, она там делилась на периоды, на подпериоды. Я, наверное, назову несколько государств, к которым имеет отношение территория современного Пакистана, и которые, ну, и вокруг, полагаю, тоже очень многие знают.
Да.
Это Гандхара, о которой мы уже сказали. Интересно она вот в чем. Дело в том, что к Инду вышел Александр Македонский.
Угу.
И основал там даже ряд поселений. Там, например, Александрия Индская была, ныне город Мультан.
Угу.
И есть такая легенда, что когда Македонский занял Персию, Персиполис, то он там нашел большое количество мастеров, которых в свое время персы угнали из Греции. Ну, скульпторов, художников, великолепные античные скульптуры. И персы их, что называется, поуродовали, отрубали им руки, ноги, чтобы они не бежали обратно. И Македонский распорядился не возвращать их обратно в Грецию, а поселить на берегах Инда. Так это или нет, правдивая легенда или нет, но эта именно территория, вот это государство Гандхары, дала миру удивительную культуру, где встретились, впервые реально встретились Восток и Запад. Изображение Будд в античных тогах, да, в хитонах. Впервые в буддизме...
Будды
в хитонах, взорванные, кстати, если вы видели эти изображения Будд, взорванных в Бамиане, они одеты в подобие хитонов. Затем атланты, да, держащие небесный свод, там можно найти ступы, вообще в Пакистане очень много буддийских памятников, можно найти ступы, где есть тема атлантов, такие дядьки восточного вида, правда, но держащие небесный свод небольшие, которые неизвестны вообще в других частях буддийского мира. И скульптуры, которые выполнены вообще Будд в традициях античной скульптурной пластики. Это что-то потрясающее, когда вот приезжали какие-то журналисты из других изданий, из телекомпаний, их возил в Таксильский музей, показывал, они были просто поражены. Действительно, Будда, но совершенно такая античная скульптура, только вот человек с лотосовидными глазами там. Кстати, о греческом хитоне. Вот этот традиционный пакистанский национальный костюм, шальвар-камис, который называется, тащит такой из рубахи и штанов, известный, наверное, многим по Афганистану. И очень он красивый на женщинах. Ох, какие там фасоны разные. Так вот, есть такая версия, что это эволюционировавший греческий хитон, который появился там вместе с войсками Александра Македонского. Так что Пакистан вовсе не государство, упавшее с неба с 1947 году. Ну, еще одна... Империя, государство, которое, я полагаю, слышали очень многие, это империя великих моголов. Одна из величайших феодальных империй, существовавших в мире. Моголы считались вообще символом богатства, роскоши, что, в общем, в значительной степени соответствовало действительности. Если помните, даже известный всем персонаж граф Монте-Кристо одевался в костюм великого могола на какие-то там костюмированные балы, чтобы подчеркнуть свое богатство. Так вот, одна из столиц моголов, город Лахор, который находится на территории Пакистана и является столицей провинции Пенджаб. Очень красивый, кстати, город.
Сами пакистанцы, вот пакистанская сегодняшняя культура, до какой степени они соотносят себя с этой историей? Потому что мы знаем, что в истории многих других государств случались такие провалы, когда люди, вот как ты говоришь, падало потом с неба, то есть люди не помнили себя. Они себя идентифицируют с этими государствами, с этой культурой сегодня? Ну, в целом.
Безусловно, они гордятся. Они гордятся тем, что у них древняя история. Те, кто, в общем, историю знает. Значительная часть населения, в общем, неграмотна. Но, конечно, они больше считают себя наследниками империи великих моголов. И вот этой могольской архитектуры, например, могольской там орнаментальной живописи, могольской миниатюры. Эти традиции они, в общем, чтут, им музей. Хотя, безусловно, спроси любого образованного пакистанца, он тут же скажет Махенджо-Даро, он тут же скажет Гандхара. Но есть одна серьезная проблема. Дело в том, что и мы сегодня слышали это в новостях. Дело в том, что значительная часть тех же буддийских памятников расположены на территориях северо-запада пакистанского, на территории афганского пограничья. И это та территория, на которой сейчас активно действуют группировки, называющиеся пакистанские талибы. По сути, там идет что-то вроде такой небольшой гражданской войны. И как и в Афганистане, жертвами вот этой войны нередко становятся и буддийская культура. Вот я там сейчас пишу статью для одного еженедельника. Пакистанский один очень известный журналист прислал мне фотографию изуроданной статуи Будды рядом с Мингорой. Близ города Мингора находилась статуя Будды, так называемый Джаханабадский Будда, который был самым крупным из нетронутых изображений гандхарских Будд после того, как были взорваны статуи в Бамиане. Он, конечно, не такой огромный, как бамианский, там те были под 20 метров, а этот 7-метровая фигура, но вот буквально вот ему поуродовали лицо буквально несколько недель назад, мне прислал эти фотографии.
Это то, что там происходит в парадигме тех, кто это все делает, вся эта часть, так сказать, афганская, да, то есть они считают, там, Пешавар, они считают это афганской территорией, видимо.
Это,
да?
это очень сложная история. Действительно, в Афганистане есть политики, которые считают, что это территория Афганистана, должна быть. А вообще, если чуть-чуть продолжить историческую тему, чтобы было понятнее нашим слушателям, что же там такое произошло.
Надо понять, что происходило, до какой степени то, что ты рассказывал, имело отношение к Афганистану.
Вот нужно, наверное, вспомнить то, что тоже могут знать наши слушатели. Это знаменитая баллада Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места им не сойти». Это баллада о Востоке и Западе, но мало кто знает, что эта баллада была написана по реальным событиям, которые действительно происходили, и происходили эти события на тех самых территориях племен федерального управления, зоны племен, то есть нынешнего пакистанского северо-запада. История вообще это очень интересная. История стоит в следующем. Британская империя, когда, в общем, расширяла свои владения, лихие рубаки из колониального корпуса Ее Величества, они, в общем, завоевывали Южную Азию, завоевали Индию и начали пробиваться на запад. Причин там было несколько, но главная причина, я думаю, была одна. Они хотели, ну, что называется, приблизить Индию к Европе, сделать какую-то возможность какого-то пути, поскольку Индия была отрезана. Плавались тогда, помните, вокруг Африки, Суэцкого канала еще не было.
Я помню, я плавал.
Как сейчас.
Да, как сейчас помню.
И вот на Афганистане-то они споткнулись. Вот Великобритания проиграла фактически 3 англо-афганские войны.
Там был ранен доктор Ватсон.
Совершенно верно. А штаб-квартира этого подразделения, командование Северо-Западной Индии, находился тогда в городе Равалпинди. Ныне он находится совсем недалеко от столицы Пакистана, Исламабада. И если бы доктор Ватсон был реальным персонажем, то он должен был бы иметь штаб-квартиру именно там. До сих пор этот военный анклав существует, но там теперь, правда, живут пакистанские военные. Вот. Так вот, продвигаясь туда дальше на запад, британцам удалось занять часть пуштунских территорий. Горные пуштуны, хребет Спингар. И эти территории, они сразу стали большой головной болью. Вы знаете, многие британские журналисты сравнивали Чечню, когда вот со мной говорят, они сравнивали Чечню, например, с вот этими территориями. И начали...
В том смысле, что это невозможно победить.
Абсолютно правильно. И начали британцы с того же, с чего начали многие другие. Попытались их покорить, залить кровью, что называется. Организовывали туда кровавые карательные экспедиции. Называлась эта политика палача и мясника, официально совершенно в британских документах. И так было, пока один из умнейших вообще британских деятелей, опытнейший дипломат, известный у нас в СССР, в России тоже, лорд Керзон, с которым все время поссорился Ленин, как вы помните, и там были плакаты Керзона лорду в морду.
Да, поэтому мы его и знаем.
Так вот, но до того, как стать министром иностранных дел Соединенного Королевства, он был вице-королем Индии. В течение 5 лет. И он придумал новую систему общения с горцами. Он придумал вот эту самую зону племен. И он обменял их свободу на их лояльность. Это, знаете, такая политика, лояльность в обмен на свободу. То есть все эти территории, пуштунские племенные территории, получили самоуправление. Никто им не был навязан, никаких там, не знаю, чиновников. И они подчинялись напрямую администрации вице-короля, если у них бывали какие-то проблемы. Они сохраняли свою свободу, свое управление, вожди оставались вождями. Более того, они сохранили свое право носить оружие свободно и даже изготовлять его на племенных территориях. В обмен на это они признавали, так сказать, вассальную зависимость от британской короны, как когда-то признавали ее от великих моголов или от каких-то персидских властителей еще раньше. Они как бы так очень по-феодальному к этому отнеслись. Ну, пришел еще один феодал, очень сильный, с большим количеством солдат, ну, чего нет. Более того, британцы начали платить туда деньги. Распределял деньги так называемый политический агент. Поэтому зона Плюн была разделена на несколько политических агентств, которые в нашей прессе иногда ошибочно называются провинциями. Угу. И вот этот рычаг, деньги, он оказался очень, очень действенным. И...
Женя, прости, что перебиваю. Как вы думаете, вот те люди, которые придумали Кадырова, они знали эту историю или просто логика развивается в одинаковом направлении?
К сожалению, я полагаю, что у нас очень мало вообще задумывались над этой проблемой, хотя аналогии напрашивались очень рано и очень давно. Дело в том, что вот в Европе, там в Швейцарии даже существует институт, который занимается горскими сообществами, их вообще главная цель, сейчас они изучают вот эту зону племен. Но почему у нас никто не поинтересовался опытом мировым?
Ну, вопрос риторический.
Ну да.
У нас, когда открывали Первую Чеченскую войну, никто Хаджи Мурат не читал, не то, что там в Швейцарии, о чем вы говорите. Ну ладно, возвращаемся туда, в пуштунские племена.
Да, так вот, это много объясняет того, что происходит сегодня. Но я продолжаю немного истории. И вот эти семь агентств, да, называют это, кстати, пакистанские чиновники Пахарик Шатранч, что в переводе значит горские шахматы. Mm-hmm. То есть там надо выстраивать вот эти комбинации, поддерживать влиятельных людей, в то же время давать им понять, что они должны делать, что хочется. Это целое искусство. И люди, которые прошли такую школу в зоне племен, потом, как правило, занимают хорошие посты в МИДе или в других чиновнических.
Там, им уже ничего не страшно.
Да, они уже могут действовать. И эта система оказалась настолько действенной, что когда Пакистан получил независимость, он не стал ее менять. Он не стал ее менять и сохранил ее в неприкосновенности до наших дней. И когда я спрашивал, как вы вообще собираетесь там, они мне все время говорят, ну что ж вы там действительно понаделали столько ошибок, у себя там, ну кто же вообще танками, ну что вы, решает такие проблемы. Вот посмотрите, как у нас в зоне племен. Проблема, однако, в том, что сейчас произошло нечто подобное. Когда в 2001 году началась операция в Афганистане, то пакистанское правительство ввело сначала 60-тысячный контингент, сейчас там уже 120 тысяч войск, которые пытаются утихомирить эти территории. В ответ пуштуны выкопали автоматы. Ну и получилось то, что получилось. Это очень серьезная проблема. И вот то, что мы сегодня слышали, очередное столкновение, там Южный Вазиристан, Северный Вазиристан, там Мираншах, вот эти вот названия у нас постоянно на слуху, это вот все территории зоны племен, так называемые mm-hmm. политические агентства. Вот такая вот гражданская война, жертвы которой, кстати, падают не только люди, но вот те самые памятники кандхарской культуры.
У нас звонок из Петербурга. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Пуштунские племена, это, конечно, очень интересно, но я предлагаю плавно переместиться в наши времена. Вот как вы думаете, зачем нам накануне выборов в США показывают фильм по телевизору «Планета обезьян», где главный герой среди обезьян очень похож на Барак Обаму? И скажите, в Америке вот на этих выборах уже исчез расовый фактор? Если нет, то скажите, кто нас учит толерантности? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, я не думаю, что есть какой-то замысел в показе «Планеты обезьян». Есть какой-то замысел в показе этого фильма, антиобамовский замысел. Не думаю так. Вообще, я думаю, что мы преувеличиваем, злокозненность тех, кто это... Это иногда, что называется, попадает пальцем в небо. Хотя, как в старом французском анекдоте про женщину, которую догоняет насильник, мадам, это же ваш сон, это же вам показалось, что он похож. Понимаете, ему на самом деле этого ничего могло не быть. Еще один звонок успеем, может быть. Валентин из Рязани, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор, я намного просвещеннее все-таки вас.
Ну, я рад вас.
Я даже знаю.
Это не трудно.
Что там есть штат Кашмир.
Так.
Это для непросвещенных скажу, что это на вроде нашей Южной Осетии или Приднестровья.
Так.
И мне, конечно, очень интересно, что там сейчас происходит.
Спасибо за вопрос. Вот, Женя, вот это уже точно по вашей части.
Про Кашмир тоже можно поговорить. Действительно, штатом в Пакистане такого штата нет. Этот штат Джамму и Кашмир существует в Индии. На территории Пакистана это называется... свободный Джамму и Кашмир, там есть старейшее в мире непризнанное государственное образование Джамму и Кашмир. История вообще...
Старейшее в мире, прости, сколько веков?
Из непризнанных образований.
Из, да, непризнанных, из непризнанных,
я понимаю. Нет, но это 47-й год. У нас все остальные непризнанные моложе, там, какой-нибудь Северный Кипр, допустим, есть, или Карабах.
То есть речь идет, да, речь идет...
Да, в этом смысле, из непризнанных, да, да, со столицей в Музафарабаде. История вообще Кашмира очень интересна и показательна. Если у нас есть время...
У нас пару минут есть, давайте.
Вообще, это детище распада Британской Индии. Это был вообще кровавейший распад. Ни СССР, ни Югославия не знало такого распада, когда погибло, по официальным данным, более 500 000 человек. То есть, это была чудовищная резня. И забавно в этой ситуации, что, согласно плану, так называемому плану Маунтбеттена британскому, территории Индии могли присоединиться либо к Пакистану, либо к Индии, в зависимости от того, мусульманское большинство населения или индусы. Так вот, Махараджа Кашмира Хари Синг сначала тянул, хотел полной независимости, потом он сказал, что присоединится к Индии, но мусульманское большинство Кашмира выступило против этого, началась война, первая индопакистанская война, через несколько недель после обретения этими странами независимости, и древнее княжество Кашмир со своей историей тоже оказалось разделенным, разделенным пополам, там нет границы, их разделяет так называемая линия разделения сторон, та часть, которая находится на территории Индии оставшейся, она получила название штата Джамму и Кашмир, столица в Сринагаре, та же часть, которая стала за Пакистаном, там на ее территории появилось вот это вот непризнанное государственное образование Азад Кашмир. О нем можно говорить много и очень интересно. У нас, я боюсь, сейчас, к сожалению, уже не хватит времени.
Вообще, так сказать, полувековую историю рассказать за минуту, ты уложился, это я не знаю, кто бы еще сумел. Еще немножко успеваем. Я просто думаю, снова возвращаюсь к нашему уровню образованности. Разумеется, те, кто постарше, помнят следующий индопакистанский инцидент, и я вдруг понял, что мы знаем, что у нас осталось в русской культуре, это осталось из песни Высоцкого, да?
Да, но он имел в виду третий.
И, разумеется, но вот этот вот индопакистанский инцидент, я вдруг, у меня сдетонировало в мозгу, именно таким образом. Про первый и второй, ну, то есть я понимал, что все идет от распада, значит, британской этой самой колонии, но, тем не менее, значит, это был уже третий. Второй, да, был где-то посередке, в 65-м году. Евгений Пахомов, журналист-востоковед, в гостях в программе «Все свободны». Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Президенты Армении и Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев договорились продолжить поиски путей мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Встреча двух лидеров прошла в воскресенье при посредничестве президента России Дмитрия Медведева в его подмосковной резиденции. По итогам переговоров подписана совместная декларация. В Петербурге около 600 человек приняли участие в антифашистском марше против ненависти. Акция проводится в память об ученом и правозащитнике Николае Гиренко, который был убит неонацистами в 2004 году. Небоевые потери российской армии за сентябрь этого года составили 44 человека. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на интернет-сайт Министерства обороны России. Почти половина из них покончили жизнь самоубийством, 8 стали жертвами несчастных случаев. Еще 4 скончались в результате неуставных отношений. В Москве умер внук Сталина Иосиф Аллилуев. Он родился в 1945 году, был кардиологом, опубликовал более 150 монографий и научных статей. Его мать, дочь Сталина Светлана Аллилуева, почти 40 лет живет в США. В Белоруссии в День памяти предков 2 ноября около 2000 активистов оппозиции приняли участие в акциях в память о жертвах сталинских репрессий. Как сообщил корреспондент Радио Свободы, в урочище Куропаты, где находятся места массовых захоронений репрессированных, направились два разных шествия из двух разных мест Минска. Одно организовала партия «Белорусский народный фронт», другое – консервативно-христианская партия. Ирак усилил охрану границы с Сирией. По сообщению властей, полицейские силы направлены в районы, через которые в страну проникают боевики.
Программа «Все свободны», и мой гость сегодня в студии в Москве – журналист-востоковед Евгений Пахомов. Что можно сказать о будущем Пакистана, пишет Александр. С одной стороны, чтобы не упасть в полный талибан, им надо безжалостно подавить исламизм. С другой стороны, пакистанское государство основано на идеях мусульманского национализма. Без него что удержит вместе все эти малосимпатизирующие друг другу племена? Прецедент есть – Бангладеш. Вот я зачитал письмо.
Ну что ж, действительно, можно, так сказать, поговорить немного об этом. Хочу сразу заявить, представление о Пакистане как о стране радикальных исламистов не соответствует действительности. Мне никто не верит, но это сущая правда, и это действительно так. Доказательством этого последние выборы, на которых исламисты получили сокрушительнейшее поражение. Альянс 6 объединенных ведущих мусульманских партий, Мудахида Маджлиса Амль, набрал менее 10 голосов из 340 в палате представителей. В парламенте, в Нижней палате парламента.
То есть даже не 10%, а 3%.
То есть меньше 3%. Да. Более того, хочу сказать, что за всю историю Пакистана исламисты больше 12% никогда не набирали. Это было вообще... Вот эти 12% были тогда, когда был правил такой генерал-исламист Зия-уль-Хак, который на самом деле тоже исламистом не был, а был таким карьеристом в нехорошем смысле этого слова.
Бывает в хорошем.
И он делал ставку на исламизм, там все кричал постоянно, говорил о религии. И именно тогда вот исламисты набрали эти 12%. Теперь, что же происходит? На самом деле, вот наш слушатель, который задал вопрос, абсолютно прав. Пакистан появился на, так сказать, карте мира, опираясь на концепцию двух основных национальностей Индии. Отцы-основатели независимой Индии, кстати, с обеих сторон, и Индии, и Пакистана, заявили, что при всем этом бульоне народов, огромном количестве народов, племен, языков, кстати, при всем при этом они осознают единство своих культур и осознают свою пакистанистость, да, я хочу это подчеркнуть. Вот, существуют, говорили отцы эти основатели, существуют две основные нации, индусская и мусульманская. Значит, нация с индусским большинством основала Индию, независимую Индийскую республику, а пакистанскую – Пакистан. Так вот, в этом-то и действительно, в этом особенность этой страны, нельзя выдернуть слово «ислам», иначе страна сдуется. Но при этом есть другая черта. Для них ислам – это, прежде всего, национальность. Представления об исламе там очень разные. Вообще, в Пакистане можно увидеть вот этот настоящий народный ислам с дервишами, с танцующими, знаете, с этими кострами, увешанными амулетами, с дредами. А вообще, в Пакистане начинаешь понимать, откуда хиппи, которые бродили вот по Азии, в том числе и по Пакистане, набрались всех этих фенечек, стилей, традиций, украшений. Это все оттуда. Индия, Пакистан, это все оттуда. Вот. Там есть официальный ислам, который вам всегда любое решение властей, нужные цитаты, откуда надо, подкрепит.
Как Владимир Ильич.
Да.
Подпирались в любые времена.
Абсолютно. Всегда найдешь.
Причем с разных сторон, заметим, да?
Да.
Аналогии наши работают.
Там есть тот самый радикальный ислам, который совершают теракты, эти выступления в Красной мечети. Об этом чуть там я попозже потом хочу сказать пару слов. Там есть такой очень нейтральный ислам. Молодежь, например, пакистанская, слушает рок-музыку. Знаете, там такое ощущение, как вот у нас во времена перестройки. Рок-концерты не то чтобы разрешены, но и не запрещены. Дискотеки с такими танцами, в общем, не разрешены, но молодежь на квартирах их проводит всегда, и все об этом знают. Спиртное запрещено, но все в Исламабаде знают рестораны, где ты войдешь, и тебе продадут.
Тебе продавали?
Да, не сразу.
Проверили, не провокатор ли, да?
Ну да, типа того. Но, в общем, довольно быстро мы нашли с моей супругой то место, где можно купить бутылку красного вина. Кстати, один из этих ресторанов, Луна Каприз, был взорван вот весной этого года, один из наших любимых ресторанов.
То есть оппоненты тоже как-то отслеживают эти
места. Откуда вот взялось... Действительно, вот этот самый радикальный ислам, он поднимает голову во всем мусульманском мире, не только в Пакистане. Причин тому очень много, очень разных. Прежде всего, это социальные причины. Я еще хочу подчеркнуть, я абсолютно убежден, что за радикальным исламом стоят социальные причины. Мне как-то довелось брать интервью, вообще приехать в медресе Хаккания, которое расположено недалеко от Пешавара. Это то самое медресе, где выучилось очень много представителей талибской верхушки. И Сарбарах, то есть, ну, как бы у нас сказали, наверное, декан, да, этого медресе, такой Сами Ульхак, дал мне интервью. Мы с ним поговорили. Более того, я там даже нашел студентов из бывшего СССР, которые там учились. И вот мы с ними проговорили часа два, и за все это время они ни разу не говорили со мной о религии, как надо молиться и так далее. Они говорили со мной о том, что власти коррумпированы, о том, что везде, о том, что, не знаю, молодому человеку не пробиться, о том, что невозможно устроиться на работу, о том, что чиновники думают только о себе. Кстати, об этом же говорит светская оппозиция в Пакистане и в других странах. Эти ребята были из Таджикистана, и много сказали о властях Таджикистана такого, что я просто в эфире уважаемой радиостанции даже повторить не решусь. Понимаете, и появляется кто-то, кто предлагает им очень простые лозунги.
И, собственно говоря, ислам и возник как религия бедных. Ну, это была адаптация, то есть один из углов, под которым можно рассматривать возникновение ислама, разумеется, это адаптация, да, традиционной религии к бедности. Вот да, у тебя нету храма, тебе надо найти Восток, да? Вот нету, да, синагоги или там христианского храма, тебе достаточно подстилкой найти Восток, ты уже можешь молиться. То есть адаптация религии к бедности.
Да, но
в том числе.
Много воды утекло, и они говорят, что власти мусульманских стран, так называющие себя мусульманскими странами, не следуют исламу, потому что если бы они следовали, они бы платили обязательный закят, вот налог на бедных, и не было бы бедных. Ислам, значит, если все будут мусульманами, все станут братья, войны прекратятся. Ты что, не хочешь, чтобы войны прекратятся? Знаете, вот я об этом писал несколько раз, и не устаю это повторять. В них очень много было от комсомольцев первых пятилеток. Они верили, что загонят человечество, к счастью, железной рукой. Так, ну, они не говорили со мной о том, какие-то, не обсуждали какие-то проблемы религиозные, хотя там в Пакистане есть большая, там, богословские школы, они там ведут религиозные споры теоретически. Эти ребята не слишком были настроены вести теоретические споры. Они хотели счастья для
немедленно,
всех и сразу.
Немедленно, да.
Да. Почему в значительной степени эта же проблема основана на нерешенности вот этой самой пуштунской проблемы, о которой мы говорили. Пуштунские племена оказались разрезаны между Пакистаном и Афганистаном. Между прочим, эти страны разделяет даже не граница. Эта вещь называется линия Дюранда, которая названа в честь чиновника британской колониальной администрации, который в 1893 году эту линию провел на перегородках с тогдашним лидером Афганистана, с тогдашним правителем Афганистана. Они провели линию, на которой британские войска остановились. Пока были британцы, все афганские правительства, все эти там Амунулы, ханы и прочие как бы признавали
эту линию.
Но когда британцы ушли в 1947 году, они им сказали: знаете, мы вообще подписывали это с британцами, а вы кто такие тут? Ни одно афганское правительство, включая, кстати сказать, талибов, о которых говорили, что они якобы выкормыши Пакистана и прочее, ни одно из них линию Дюранда официальной государственной границы не признало. Теперь представьте себе, живут эти племена, которые, в общем, свободны, которые чувствуют себя пуштунами, и вдруг что-то там начинается в соседнем Афганистане. Сначала там были наши, шурави, так сказать, советские войска, и пакистанское правительство, и весь мир говорили им, надо идти бороться с ними. Они плохо понимали политику, знаете, Запад, Восток, коммунизм, капитализм, Маркс, Макс Вебер, им это ничего не говорил. Им сказали, неверные пришли на нашу землю, мы ее защищаем. И эту логику они руководствовались. Теперь опять пришли неверные. Но им говорят, нельзя ходить, нельзя защищать, нельзя помогать, нельзя давать оружие. И это вызывает у них такое, а почему, кстати, вот...
Почему с теми неверными,
да, почему,
можно,
да,
было
там
бороться?
Говорить им, что демократия там, или что те строили социализм, а эти демократии, они, это вне их, так сказать, представления о мире. У них демократия — это местный вождь, который сказал, будешь баранов пасти на этом склоне, он пасет. Сказал, будешь на том, будет на том.
А там, вот внутри этого пуштунского племени, этих пуштунских племен, Там такой авторитаризм природный не вызывает никаких вопросов.
Там очень разные, там есть понятие гайрата, это одно из ключевых понятий чувства собственного достоинства. Да?
Чего себе?
Он мужчина, ему попробуй скажи что-нибудь не так, и ему этот самый вождь, Малик, тоже это знает. Поэтому никогда не скажет, ну, эй, ты там, ну-ка, пошел там, может нарваться. Но, с другой стороны, если Малик скажет, Хасан Ахмед, я тебе говорю, слушай, да, ты будешь пасти баранов вон на том склоне.
Вежливо.
Так и будет. Но
вежливо,
да.
Вообще чувство собственного достоинства как коррелируется вот с...
Там три основных принципа, как мне объясняли, вот этого гайрата. Вот, в смысле, этот кодекс называется Пуштунвали, да, это традиционное представление пуштунское. И мне кажется, подчас оно даже важнее, чем Коран, хадисы и прочее. Прочие религиозные, они все называют себя мусульманами, но живут прежде всего по такому адатному праву традиционному, особенно горцы, о которых мы сейчас говорим. И вот гайрат, чувство собственного достоинства, второе понятие, между прочим, это гостеприимство. Любой, кто пришел к тебе без оружия, гость, посланный свыше. И третье понятие, это что ты должен защищать с оружием как свое достоинство, свою семью, свой клан и свою страну. Доходит до очень забавных представлений от всего этого, такие смеси. Например, в зоне племен очень распространены грабежи, похищения. Ну, в общем, как в свое время в Чечне, скажем так, как в Чечне, да? И вот я, например, знаю случай, когда группу иностранных журналистов остановили там вооруженные ребята. Вышли, сказали, выходите, машину отбираем. Они говорят, ну а как же мы поедем-то вообще? Горы, ночь. Да, ты прав, сказал главный из этих самых преступников, остановили проезжающий автобус и сказали, видишь, люди, да, отвези их, чтобы было все в порядке в ближайший город, скажем, в Мираншах, я потом проверю, чтобы с ними все было хорошо. Вежливо прощались, сели на их машины и уехали. Я, например, знаю случай, когда украли одного чиновника центрального правительства.
И съели в саду под бананом, как в песне, да?
Извините. Ну да, бананы там, к сожалению, не растут в горах. И требовали с него выкуп. Значит, посадили там в подвал, требовали к своего родни, там была целая история, договаривались. Иногда, вот был, несколько лет назад был случай, когда выкуп не привезли, чиновника убили. А вот этого чиновника выпустили, и он сказал, что его, значит, сначала сильно побили, затащили в подвал, а потом пришел местный какой-то бандит и сказал, что кушать хочешь, скажи. Потому что с одной стороны заложник, а с другой стороны, гость.
Потому что он пришел без оружия, да.
Да, и это, в общем,
в общем это очень забавно. Это создает некоторые ментальные сложности.
Да, 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 да.
Зачитываю письмо. Отношение пакистанских фанатиков к памятникам прошлого не удивляет. Исламизм, как наиболее тоталитарная религия, уничтожает все, что было до него, в отличие от христианства, принимающего все, что ему явно противоречит, в том числе и тем более буддизма, который просто вводит своего бога в число прежних богов, ставив его на первое место. Этим объясняется культурно-экономическая отсталость мусульманских стран, обрезавших собственные традиции. Вот такое письмо. Ну, я небольшой знаток, не сильно большой знаток истории, сейчас, Женя, вы будете говорить, я только замечу, что христианство тоже по-разному себя вело в разные века. Да? Поскольку по объективным показаниям, значит, мусульманство на 6 веков, на, значит, с лишним...
На 8 века.
Да, на 7 веков отстает от христианства, то представьте себе, значит, 14 век христианства.
Христоносцев.
Да, христоносцев. И экстраполируйте помаленечку. Ну, давай, вот теперь.
Ислам очень разный, как я уже говорил. Как вот мы перечитали, что в Пакистане очень разный ислам, да? Ислам, он тоже очень разный. Что же касается вот этих статуй Будды, кстати сказать, и в Афганистане, и в Свате, вот в этой Сватской долине на северо-западе Пакистана, хочу обратить внимание, что мусульманские эти страны уже очень давно, а тронули их только сейчас. И этому есть свое объяснение. Прежде всего, это особенности Талибан, которые... Прежде всего, как я пытаюсь объяснить, социальная проблема, нежели религиозная, да, их причины появления, прежде всего, социальны. Во всяком случае, мне так кажется из опыта общения с ними.
А с
вот,
кем?
Вот с этими, ну, с ребятами, я же, помните, рассказывал, что я ездил вот в этом медресе, где...
До какой степени они талибы? До какой степени они просто...
Вообще, талиб в переводе означает просто студент. То есть это студент религиозной школы. Талиб-ильм, это даже вот, студент Московского университета будет талиб-ильм, там... Талиб-ильм, это, если переводить буквально ищущие знания, но В общем, в урду, в языке урду, который является государственным языком Пакистана, это арабское слово означает просто студент, и ничего больше. Костяк этого движения составили студенты медресе в свое время, которые, многие были из числа афганских беженцев, учившихся на территории Пакистана. 3 миллиона беженцев было, когда, была, вот, когда советские войска были в Афганистане.
Так мы этого джина из бутылочки-то выпустили.
Ой, этого джина из бутылки с удовольствием выпускали
все, кому не, лень,
потому что вооружили, обучили их, тоже другие,
которые
плохо думали о том, что потом эти будут стрелять в их сторону, и приложил свою руку и Пакистан, который очень хотел, так сказать, активности молодых мусульманских радикалов, постоянно спрашивающих про взяточничество и социальную несправедливость, направить вовне куда-то. Идите вон там, в Афгане, там еще хуже, вот там и разбирайтесь. Вот. Так вот, почему не до сейчас тронули этих бут? Ну, прежде всего, да, движение Талибана несколько своеобразное явление, так сказать, 20-21 века. А во-вторых, таким образом они хотят, это что ли такой вызов, принимайте нас такими, какие они есть, какие мы есть. Ведь проблема вот той же горной области Сват и вообще северо-запада Пакистана. У нас вообще очень многие стали говорить о том, что вот сейчас они захватят власть и возьмут атомную бомбу, а Пакистан страна, имеющая ядерное оружие, и давай ей, значит, махать. На самом деле никто из северо-западных вот этих вот исламистов не собирается идти маршем на Исламабад захватывать бомбу. Ну, по целому ряду причин. Прежде всего, потому что их по самым разным подсчетам 1020, а вокруг одного Исламабада стоит 100-тысячный контингент, вооруженный до зубов профессиональной армии. А во-вторых, они, их основная цель, то, о чем они говорят, дайте нам жить так, как мы хотим. Вот мы хотим, чтобы женщины носили бурку. Бурка – это вот балахон, закрывающий, да, лицо и фигуру с, такими, с такой сеткой на лице. Это даже не паранджа, это куда круче. Ну, кто видел кадры из Афганистана или северо-западного Пакистана, представляет себе такой глухой балахон. Там, не знаю, вот мы хотим, вот, чтобы было так, мы хотим, чтобы вот, был настоящий шариат. Взрывы этих бут – это такая реакция на то, что, как они считают, правительство их зажимает, не дает им жить так, как они хотят. К сожалению, правда, вот этот Будда джаханабадский, простоявший с 7 века, да, и видевший там все, и моголов, и бог знает кого, и исламистов самых разных, кстати сказать, мастей, он пал жертвой политического ислама, да, 21 века. Это, в общем, это детище нашего времени, а вовсе не то, что они там когда-то появились там.
То есть вот фраза Ежелеца, да, известная о том, что если людоед пользуется ножом и вилкой, вот определение прогресса, да, что людоед, который пользуется ножом и вилкой, вот просто вилка стала больше. У предыдущих, помимо всего прочего, это было не так легко уничтожить этих бут, да? А да сейчас они довольно легко.
Очень многих поуничтожали. Джаханабадский Будда вообще стоял наверху, и туда тащиться с кувалдой, видимо, было лень.
Вот, да, вот я об этом и говорю.
А сейчас было не лень.
А сейчас не лень, и возможности просто у этого прогресса больше. Послушаем звонки, потом вернемся. Хотя надеюсь, что и звонки тоже по теме. Василий из Вологодской области, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич. Добрый вечер, Евгений. Современный Пакистан – это какое, демократическое или авторитарное государство? И еще хотел спросить, вот выборы в Пакистане, как известно, вы сказали, проводятся, но какие они? Свободные или как у нас?
Спасибо за вопрос.
Вот это очень хороший вопрос.
Свободные или как у нас, дивная формулировка. Да.
Это очень хороший вопрос. Почему мне очень нравится Пакистан? Вот как раз благодаря вот этим самым последним выборам. Ну, смотрите, что получилось. Когда умер военный диктатор, погиб при довольно загадочных обстоятельствах, военный диктатор
Зия-уль-Хак, да?
Зия-уль-Хак в 1988 году, то прошли первые за после очень большого перерыва, значит, свободные выборы, и победил тогда Беназир Бхутто первый раз. В стране началось то, что пакистанские политические журналисты называют нестабильными 90-ми, проклятыми 90-ми.
Лихими 90-ми.
Демократические кабинеты, в основном Беназир Бхутто и Наваза Шарифа, сменяли друг друга. В стране действительно росла, очень мощно росла коррупция, стал снижаться уровень жизни. Значит, при втором сроке Беназир Бхутто у власти Пакистан попал, по оценкам международных организаций, ряд международных организаций, на 3-е место в мире по уровню коррупции. И вот в этих условиях в 99-м году армия взяла власть для того, чтобы навести порядок в стране. Выстроена была жесткая такая вертикаль власти. Начали,
как все скучно, Евгений.
Начали бороться с коррупцией, начали бороться с там с проблем. Действительно, экономика и впрямь пошла вверх, преступность и впрямь стало снижаться. Если бы не вот эти проблемы, связанные с Афганистаном, а Мушаров поддержал действия США в соседнем Афганистане, кстати сказать, правильно сделал, у него не было выхода, и для Пакистана это было лучше для Пакистана. И все-таки, когда Мушаров под давлением общественности согласился на настоящие свободные выборы под, при наблюдении, при западных наблюдателях, сторонники вертикали власти проиграли. Проправительственная партия набрала так мало голосов, что, в общем, меньше них только исламисты. Uh-huh. И когда я говорил со своими друзьями, журналистами пакистанскими, они мне сказали еще фразу, они сказали, что плохая демократия лучше хорошей диктатуры. Даже плохая демократия лучше хорошей диктатуры.
То есть в Пакистане это понимают, да?
И что... Посмотри, говорят они, мы вернулись к тем же проблемам. Сейчас, действительно, сейчас опять все говорят, что экономика снижается, уровень коррупции растет. А в чем, так сказать, вот мои друзья, они как бы объясняли свою точку зрения, почему они голосовали за вдовца Бхутта, хотя он, в общем, за мужа вот убитый Беназир Бхутта, да. Хотя он, в общем, имеет вполне определенную репутацию.
Не лучше.
Далеко не лучше. Они говорят, потому что нам надо пройти этот период ученичества. Надо научиться голосовать не сердцем, а головой. Надо научиться выбирать правильного лидера. Для этого требуется какое-то время ученичества. Потому что эта диктатура, пусть она навела на время порядок в стране, сейчас мы вернулись к тем же проблемам, которые были в эти лихие 90-е. И нам придется с этим десятилетним перерывом опять все это начинать.
В школу все равно придется
идти. Да, это очень трудный, это очень долгий период, но это все равно лучше. А, кстати сказать, уровень коррупции при военных не очень-то и поменьше был, я должен сказать, просто он был такой среди своих. Этому была даже посвящена книжка одной очень известной пакистанской журналистки, которая называлась «Military Incorporated». Она очень много об этом писала. И наверное... Да, вот этот самый дикий Пакистан, как у нас считают, тот самый Пакистан, который мы привыкли смотреть свысока, тот самый, который говорят, да там одни грязные исламисты и Бен Ладен не взяли и проголосовали за демократию, хотя понимали, что проблемы будут. Спасибо тебе, Пакистан.
Ха. А теперь тебе вопрос не как к знатоку Пакистана, а как к Евгению Пахомову, россиянину. А чё, почему мы так не можем? В чем наше отличие от Пакистана в эту сторону?
Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос.
Давно не был на родине?
Я не могу ответить на вопрос, я не знаю.
Я тоже не знаю. Вячеслав из Калужской области. Здравствуйте, в эфире.
Добрый вечер. У меня два коротких вопроса. Вот было убийство в Афганистане двух корейских миссионеров. Вот что это за группа была? Это пуштуны были? И вообще, как они живут? Они читают Коран грамотный? И второй вопрос. В Коране вообще есть такое понятие милосердия? Спасибо.
Да, в Коране есть понятие милосердия. А кто были эти люди, я правда не знаю.
Второй вопрос гораздо интереснее.
Да.
Про Коран и милосердие.
Вы знаете, Коран, хадисы... Ну, в общем, как это нередко бывает, в общем, как и в трудах Ленина, можно найти самые разные, да, там, подтверждения самым разным, так сказать, понятиям. Но, в общем и целом, Коран, я могу сказать вот следующее, чтобы, так сказать, приведу цитату. Когда начались вот эти вот акции с участием террористов-самоубийц, то группа пакистанских видных богословов... выступила и привела один такой хадис, ну, высказывание пророка Мухаммеда. Это целая традиция. Мухаммед, ну, как бы говорил определенные такие, их потом уже гораздо позже записывали. Есть эти сборники хадисов. И вот они привели в адрес этих людей. Они осудили это. Вот эти пакистанские богословы осудили вот эти взрывы. И сказали следующее. Вот есть такой хадис. Одним из первых в день страшного суда, кого призовут к престолу Всевышнего, будет шахид. И спросит его Всевышний: не дал ли я тебе такие блага, как разум, душу и жизнь? Да, скажет он, и признает их все. И спросит тогда его еще раз, как ты распорядился ими? Он скажет: я пошел на войну ради тебя и был там убит. И ответит ему: ты лжешь, ты пошел на войну для того, чтобы тебя назвали героем, и так об этом считали. И в отношении его распорядятся и повлекут его лицом вниз по земле и бросят в гиенну огненную. Так что, в общем...
Симпатичная цитатка.
А теперь я еще одну хочу сказать, такую забавную историю. Когда... Помните, были скандалы с карикатурами на пророка Мухаммеда?
Сейчас, прости, Женя, я вот к твоему рассказу ровно очень хорошо подходит парадоксально письмо сравнивать с студентами, немного ли чести имеет в виду Талибан? Заросшие чесоточные оборвыши, сидящие под каким-то навесом и слушающие, как мула бубнит суры из Корана. Вот в этом письме, уважаемый корреспондент, столько темноты и невежества, что не снилось никаким дервишам. Наши отцы и деды, я не знаю, сколько вам лет, но уж деды точно, твердили не суры из Корана, а такое людоедство твердили несколько поколений. Не думаю, что вы считаете своих дедов и отцов оборвышами чесоточными, да? Почему такое, откуда такое презрение? Мы смотрим, вот это забавная очень вещь. Мы, являясь задворками Европы, а в смысле менталитета, иногда глубокими задворками,
на Азию смотрим с презрением.
Мы и при этом на этих вот, которые сидят суры из Корана, вот вам сейчас Евгений Пахомов процитировал из Корана.
Из хадисов.
Из хадисов. Ну, тем не менее, из мусульманской традиции, да? Что-нибудь... Есть возражение? Есть ли возражение на уровне сердца или разума? Вот это потрясающее ощущение собственного поразительного превосходства. Значит, при том, откуда мы вышли и где еще сидим? Потому что Пакистан-то уже провел свободные выборы, и там администрация уже поиграла, а мы даже не знаем, что это такое. Последний вопрос и последний ответ. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Мой вопрос возвращает немножко к началу передачи. Мой отец был почти на границе с Афганистаном в одной из среднеазиатских республик, и там обнаружил несколько поселенных пунктов, но с совершенно европейским населением.
Чуть короче вопрос, Олег, мало времени.
Он спросил, откуда они. Они сказали, что они потомки якобы воинов Александра Великого, оставлены там за какую-то провинность.
Так, ну, в общем, понятно. Полминутки.
Что ну, за воин? Действительно, дело в том, что в Пакистане очень много, особенно горских народов, считают себя, называют себя потомками Александра Великого. Ну, навскидку, там Хунза есть такое княжество в горах высоко, они вообще ведут свой род. А я как-то, мне довелось быть в гостях у одного местного очень крупного феодального землевладельца. Я спросил у него, вы пуштун? Потому что он говорил на пушту. Он сказал, нет, я македонский грек. Я был так потрясен, сказал, мой отец пришел сюда, мой прапрапраотец пришел сюда с македонским.
Евгений Пахомов, журналист-востоковед. Одна из самых интересных для меня программ, ей-богу, за 3 года существования программы. Спасибо, Евгений. Это была программа «Все свободны», а сразу после выпуска новостей «Общественное мнение». Программа «Общественное мнение», разумеется, о том, как россияне воспринимают историю на основе исследований Левада-центра под названием «Человек советский». Будут беседовать Вероника Баде и директор центра Лев Гудков. А это была программа «Все свободны». Спасибо. Услышимся через неделю.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам осталось 9 рейсов, но летчики не летят. Заставить их
стало
не
известно о создании нового оппозиционного движения.
3,5 года условно присудил районный суд студенту за избиение.
4 американских вертолета пересекли границу со стороны Ирака.
Уже ликвидировано производство сахара.
Бритоголовые собирались продолжить убийство чернокожих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.